Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Передача данных.
Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас зоолог, путешественник, писатель, режиссер, документалист, блогер, главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кричмар. Михаил Арсеньевич, здравствуйте!
Здравствуйте.
Михаил Арсеньевич, вы знаете, я с вами хочу поговорить про мир диких животных с разных сторон. Но вот когда я готовилась к программе, я поняла, что я не знаю, кто такой браконьер. Нет, я знаю, кто такой браконьер. Но вот если меня спросят, я скажу, ну, наверное, злодей, который отстреливает тех животных, на которых не разрешена охота. Но ведь очень много тонкостей. Я не знаю, почему, но мне именно с этого хочется начать, чтобы расставить точки над «и», так сказать, отделить добро от зла, что ли, не знаю. Можете нам объяснить?
Хорошо. Значит, я как бывший чиновник сразу вам скажу такую вещь, что понятия «браконьер» у нас в законодательстве нет.
Серьезно?
Понятия браконьерства у нас в законодательстве нет. У нас есть понятие «незаконная охота». Браконьер – это заимствованное слово с французского. Я думаю, что при развитии событий, вот как оно сейчас у нас идет в лингвистических новшествах, у нас его, в общем-то, могут даже и запретить вполне. Хорошо. Значит, вся охота у нас очень жестко регламентирована. Первое, у нас есть закон об охоте, естественно, совершенно федеральный закон. Он, естественно, подвергается критике и постоянно совершенствуется. Я, в общем, тоже в том числе принимаю участие в этой работе. Существуют правила охоты. На самом деле охотнику важно знать правила охоты. Это какие животные, какого пола, в какие сроки и согласно каким документам и лимитам можно добывать.
А как я определю пол издалека?
Существует, ну, значит, во-первых, там, где пол не важен, то там, в общем-то, он и не указан.
Так.
А пол, например, крупных копытных, где важно, например, не отстреливать самок или не отстреливать, наоборот, крупных самцов, в общем-то, нормальный охотник должен все это знать.
Невооруженным глазом, так сказать, разглядит.
Если он это не знает, то он, в общем, плохой охотник, и его на охоте делать нечего.
Вы знаете, какой интерес возник, Михаил Арсеньевич? А вот получается так, вот сейчас детский вопрос задам, наивный. Получается, у нас на Руси еще каждый охотился кто во что гораст, а потом дошло до властей, что это надо регламентировать, иначе дело добром не кончится. И вот у меня возник вопрос. А, видите, вы качаете головой, мол, никогда так не было. Всегда
никогда
были правила. Ого-го.
Всегда были правила.
А откуда они взялись? Почему люди стали это регулировать? Вот это? Это вот, ну, я понимаю, что это власть и деньги, но вот из-за чего? Ведь не из-за охраны природы.
Это ресурс. Значит, прежде всего, это ресурс. Причем изначально это был очень двоякий ресурс, и он имел отношение, в общем-то, преимущественно к вооруженной прослойке населения. То есть первые заповедники у нас, они же были первыми охотничьими хозяйствами. И первое охотничье хозяйство – Беловежская пуща.
Так не бьется пока.
Феодалы, вооруженные феодалы, охотились на зверей, оттачивая при этом свои воинские навыки. Потому что охотник – это сейчас, в общем, почти готовый солдат. Поэтому всегда были территории, закрытые для охоты для простых людей. Всегда были места, где охотиться было просто нельзя. Вообще, вот заповедная система, она выросла из охотничьего хозяйства вот впрямую. Хотя, вроде как, сейчас считается, что они противостоят друг другу, ничего подобного. Я знаю массу охотничьих хозяйств, где режим гораздо более жесткий, чем в заповедниках. Существовала охота разночинцев и сельского населения, такая подружейная. Чехов о ней много писал. Ну, кстати, вы когда читаете Тургенева «Записки охотника», одна из лучших книг об охоте вообще в мировой литературе, я ее перечитываю где-то частотой раза в месяца, года в два, в три. И, в общем, поражаюсь, насколько, конечно, Тургенев в целом хорош, не только как охотничий писатель, но и как писатель вообще. Вот. Вы обратите внимание, что охотниками в сельской местности до, на самом деле, советской власти были, в общем-то, люди не очень удачливые. Были они такие...
Лихие, что ли, вы имеете в виду, нет, которых так назвали?
Нет.
А какие?
За исключением дворян, это были неудачники.
Так, хорошо.
То есть, вот охотник на селе – это вот такой маргинальный элемент был. Дореволюционное время.
А почему? Он ничему не научился, кроме как стрелять в животных?
А видите, в чем дело? Он не системный человек.
А, ну это у нас он всегда так.
Да, основной человек, сельский человек – это крестьянин. Это сельский человек, это системный человек.
Угу.
Ему на всякое баловство времени тратить некогда. А когда охота вообще, так сказать, развелась, очень серьезно она у нас развелась уже в советское время. Потому что, значит, и еще у нас есть районы не сельские, у нас есть районы промысловые. Есть вот очень интересный аспект охоты в целом. Это пушнина. Ее значение сейчас очень сильно упало, но надо помнить, что до середины 1950-х годов пушнина была третьим по экспорту важным ресурсом России, российского государства.
После нефти и золота, что ли?
Леса.
Леса. Так, хорошо.
После нефти и леса. Золото мы прижимали себе. До середины 18 века была не очень богатая собственных месторождений драгоценных металлов. Они были, но мы не умели их искать. Вообще, Петр Первый вообще-то у нас завел геологию. До этого геологии не было. А была у нас криптовалюта, пушнина. И у нас рассчитывались белками, соболями, подарки отправляли в зарубежные, вот. Промысловая Россия, она довольно велика. Она в значительной степени далеко от Москвы. Зауралья вообще до мыса Дежнёва и устья Амура.
Промысловая охота, это значит, это их бизнес, это их дело. То есть, они ведут отстрел, а куда они девают вот это, что они добывают?
Отлов. Имейте в виду такую вещь. Это совершенно вот ошибочная точка зрения, что охотник всенепременно человек с ружьем.
О, конечно, вот. А как иначе? Мы так думаем. Рассказывайте, как на самом деле.
Пожалуйста, с вашей точки зрения, каким оружием больше всего добыто животных за всю историю человечества? Возьмем всю историю просто.
Мне кажется, это какие-то силки и аналог капканов. Ну, что-то вот, потому что огнестрел был не всегда, и ножи были не всегда, да и человек слаб. Какие-то силки. Петли, да, я это и представила.
Всегда, значит, любого зверя, включая слона, можно добыть петлей.
Мы же интеллектом берем.
Да. Можно сказать, главное оружие, оно у нас на
голова.
Вот, значит, и поэтому основную добычу промысловых пушных животных, она ведется с помощью самоловов, которые тоже достаточно жестко регламентированы, одними можно, другими нельзя. В соответствии с выданными лимитами пушнина закупается. На самом деле охотник-промысловик, который живет в сельском поселении в тайге, он, наверное, имеет где-то 1/5 от стоимости пушнины, с которой она уже продается на международном аукционе в Санкт-Петербурге. То есть у шкурки соболя по дороге на плечи красавицы, скажем, Пекине. Это у нас сейчас дружественное государство, да? Вот. Значит, будет, наверное, ступени 5-7.
И она растет в цене или наоборот падает?
А как она падать может тогда?
Я на всякий случай спрошу. Просто спрошу. Вот так, что надо спросить.
В каждом месте она растет. Вот, то есть, в какой-нибудь Йорбогачен приезжает скупщик из Иркутска, по дороге на Иркутск дорога, цена подросла, из Иркутска до С корняжной фабрики дорога подросла, с корняжной фабрики до аукциона цена подросла, с аукциона на пушную фабрику, где уже происходит пошив, еще цена подросла.
Угу. Вот. Понятно.
Ну, то есть, ну, просто есть категория людей, которые больше ничем, честно говоря, заниматься не умеют, кроме как промыслом. Их сейчас становится все меньше и меньше, но тем не менее они есть.
Я хочу еще успеть поговорить вот не только об охоте. Я поняла, что человек, который охотник, он не всегда с ружьем. Но мне кажется, у любого охотника, я видела и у вас целый арсенал. Вы и ваше ружье. Ну, ничего себе. То есть мне казалось всегда, что охотник – это человек, который любит оружие, любит его.
Я массу людей знаю, которые оружие вообще не имеют.
Друзья мои, прервемся на несколько мгновений. В гостях в передаче данных зоолог, путешественник, писатель, режиссер, документалист, блогер, главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар.
Передача данных.
И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня мы с вами говорим о мире диких животных. В гостях у нас зоолог, путешественник, писатель, режиссер-документалист, блогер, главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар. Михаил Арсеньевич, как вы относитесь к трофейной охоте?
Ну, это такая форма охоты, когда люди, опять же, во главе любой деятельности лежит система. И трофейная охота – это система оценки результатов вашей добычи. Что у вас от добычи остается? Рога, шкура, череп, еще что-то. Это все меряется или оценивается специальной экспертной комиссией. Этому всему присваиваются баллы, и эти баллы ставятся в некую табличку. Вот мы регулярно в нашем журнале публикуем рейтинг горных охотников, клуба горных охотников. Там, значит, много фамилий, много известных, интересных людей, а напротив них циферки. И каждый месяц циферки вверх, вниз. Один спустился, другой поднялся. Значит, один столько-то баллов набрал, другой столько-то.
А они в горах на кого? На козлов горных или кто там еще в горах?
И козлов, баранов.
И то есть вы к этому не относитесь никак? Или все-таки, на ваш взгляд, это некий какой-то жестковатый вид спорта? Жестоковатый?
Ну, я вам так скажу, что я вообще не буду ставить моральных коннотаций в области охоты, пока у нас в мире есть война.
Так, вот понятно, отличный ответ.
Вот мы с войнами покончим, тогда об охоте поговорим.
Знаете, я жму вам руку удаленно-виртуально, это очень мудрый ответ.
Я, кстати, между прочим, ничего кроме пользы от этого не вижу, скажу вам вот как.
Интересно.
Значит, во-первых, надо помнить, что людей, занимающихся трофейной охотой, у нас в стране, я не думаю, что больше 300 человек.
Ого. Я не понимаю, за что они платят? За что, за горного козла?
Да, за обслуживание. То есть, они, значит, козол стоит, собственно говоря, его стоимость по госпошлине 3000 рублей.
Так.
Значит, до этого козла надо доехать, долететь на вертолете в те места, где он живет. Сегодня стоимость вертолета у нас 340 тысяч, 350 тысяч в час. Слетать час туда, час обратно – 700 тысяч. Еще час туда, час обратно – еще 700 тысяч. Обслуживание на месте, создание там инфраструктуры, лагеря, поддержание этого лагеря. Охот вы можете провести 3-4 за год, а лагерь вы там будете держать весь год и содержать там мужика, чтобы этот лагерь не разграбили. Потому что каким безлюдным местом не будет, его все равно разграбят. Кого таков путь, как говорилось в одном популярном сериале. Значит, то есть на самом деле, и когда мы все это делим, у нас получается стоимость одного более или менее лядащего козла 5-7 тысяч долларов.
Итак, все, вопросы снимаются.
Я не сказал про ледащего козла, потому что если я скажу про ледащего барана, это будет 100 тысяч.
А баран, что, чем он лучше козла, я стесняюсь спросить. Хотя нет, баран – это просто баран, а вот козел – это более емкое выражение. Я поняла. Я хочу успеть еще, Михаил Арсеньевич, поговорить о «Красной книге». Ну, и еще кое о чем. Смотрите, а вот в какой момент животное попадает в зону внимания «Красной книги» и в саму «Красную книгу»? И кто этим занимается?
Совет по «Красной книге» так. этим занимается. Он у нас при Министерстве природных ресурсов, как во всей человеческой деятельности, очень много лукавства самого разного. Я же еще работал в советское время, в советском нормальном НИИ и в биологическом. И я участвовал в соцсоревновании. И в соцсоревновании у нас были баллы. Статья, тезисы научной конференции – 5 баллов. Статья в научно-исследовательском журнале – 20 баллов. Статья в иностранном журнале – 50 баллов. И внесение животного в Красную книгу – 50 баллов. Советского Союза нет уже 30 лет, а жизнь-то у нас осталась. И Красные книги тоже, в которых запихано черт его знает сколько чего, был причастен к выведению из Красной книги пятнистого оленя в Приморском крае, аборигенной популяции.
Обратно.
Обратно. Ага. Обратно. Условные виды. Значит, история с ним была такая. Когда-то, в 30-е годы или сразу после войны, его популяция упала очень сильно. Причем надо помнить, что после войны упало очень много всего, потому что, во-первых, людям хотелось есть, во-вторых, была система заготовки мяса для фронта, дикого мяса тоже. Его было какое-то количество, несколько сот, что ли, его занесли в Красную книгу. Сейчас пятнистого оленя, аборигенной популяции, ну, наверное, 1040, не меньше.
Это много?
Это много.
А аборигенная популяция – это что? Это сама по себе?
Пятнистый олень, ну, страшно живучая штука.
Угу.
Его вообще расселили везде.
Ну, красивый.
Его и под Москвой полно. Он страшно плодучий. И этот олень, значит, и сейчас его много. Более того, его, в общем-то, все время отстреливали, просто брали лицензии на другого зверя. И на это закрывали глаза все. Одна из самых больших проблем, я считаю, вообще нашего охотничьего хозяйства, ну и вообще, я скажу вам так, нашей жизни в целом, это какое-то совершенно тотальное вранье. Вот просто. По любому поводу и без него. И в общем-то, выведение пятнистого оленя из Красной книги – это был один из путей с этим тотальным враньем как-то справиться. И этим занимались, в общем-то, природоохранные структуры, активисты-природоохранники, которые понимали, что его надо выводить, ну, вот в том числе в рамках борьбы с враньем. 15 лет на это дело ушло. Это вот уже конец у нас всего этого дела. Я вот просто скажу, что у нас просто нету продуманной системы управления дикой природой.
А мы приблизились хоть как-то вот к этому сейчас? Или так до сих пор в зачаточном?
Адский ад, скажу я вам.
О.
Ничего с этим нет.
Я хотела еще, Михаил Арсеньевич, вот что спросить. Знаете, я сейчас скажу вещь, которая многих удивит. Вы же большую часть своей научной деятельности занимались медведями. Вы как бы вот больше всего именно с этим зверем и так на бумаге, и в теории, и, наверное, на практике как-то пытались работать. А, во-первых, почему медведи? А во-вторых, вот я посмотрела недавно вашу лекцию, точнее, даже две. Первая лекция – как от медведя избавиться, своими словами, без оружия. Вторая – как с оружием. Меня интересует, почему происходят какие-то такие трагедии? Это все дело вот в человеческом, в антропогенном факторе, что мы вот не понимаем, что сами привлекаем медведей? Или почему-то, или как-то иначе жизнь меняется у медведей в том числе?
Медведи, львы, тигры. Не зря они сведены вообще у нас везде, во всей территории человеческой цивилизации, к такому минимуму, чтобы вред был причиняем минимальный.
А они прям всегда хотят нам вред причинить?
Они не хотят. Они просто по природе по своей, они хищники. Им надо что-то есть. Они идут, все хищники, и мы тоже люди, мы тоже хищные обезьяны, голуби. Угу. Значит, мы все идем по пути наименьшего сопротивления. Путь наименьшего сопротивления – это животные, которых разводят искусственно. Это овцы, это коровы, это так далее. Для медведя, так как он зверь всеядный, это еще и помойки. Поэтому у нас очень много медведей, и становится все больше и больше людей. Поэтому количество конфликтов будет увеличиваться, и с этим не сделать ничего.
А изъятие, о котором вы минуту назад говорили?
А медведи никому не нужны. Тут есть такая замечательная в этом всем деталь. Есть их, в общем, фактически не едят.
Я пробовала медведя в Карелии. Думала потом, что умру, если честно.
Ну, вот, не принято. В нашем мире, причем даже и в селах, и в тайге, если можно убить лося, зачем есть медведя? Миша, ты что, зачем будешь есть Мишу? Вот. Значит, есть их нельзя. Количество трофейных охотников, ну вот 300, я вам сказал, это самый топовый сегмент. А сегмент, где труба пониже, дым пожиже, это 1010, скорее всего. Во-первых, большая часть их медведей уже убили. А те, кто еще не убил, ну, они подрастают еще и так далее. Ну, убьют, но все равно то количество у нас 300 тысяч медведей в стране.
Это много.
И каждый год не менее 50-60 тысяч рождаются заново. На самом деле, у меня есть очень простое пожелание всем людям. Меньше сидеть в квартирах, меньше сидеть в городах, меньше пыриться в телевизор и в компьютер, а бывать на природе. Вот сейчас весна начнется, вот уже она даже началась, наверное. Снег потает, птицы полетят. Выезжайте на природу, смотрите пролет птиц, фотографируйте, наблюдайте. Даже стреляйте в пределах, отпущенных нам законом.
Большое вам спасибо, Михаил Арсеньевич. Это очень было необычно для меня. Я бы сказала, первый раз в жизни я говорю на эту тему, поэтому я пока отнесу это в экзотику своей жизни. Но вам не могла не сказать о том, что вот никогда такого не было. Друзья мои, сегодня в передаче данных был в гостях зоолог, путешественник, писатель, режиссер, документалист, блогер, главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар. Благодарю вас.
Передача данных.